Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артуро Перес Реверте. «Золото короля». Перевод Александра Богдановского. Что мы получим? Плаху или почет? Об этом господа лишь тот узнает, кто повесть нашу до конца дочтет. Гарсиласа де ла Бега. Глава первая. Кадисские висельники. Пребываем ныне в полнейшем упадке, и те, кто прежде чтил нас, теперь нами пренебрегают. Самое имя испанец, некогда приводившее в трепет весь мир, ныне по грехам нашим едва ли не вовсе утрачено нами. Я закрыл книгу и взглянул туда, куда глядели все. Штиль продержался несколько часов. Но вот восточный ветер зашумел в парусах и погнал галеон Иисус Назарей в бухту. Столпясь на борту под сенью парусов, солдаты и моряки указывали друг другу на трупы англичан, очень мило болтавшиеся в петлях под стенами замка Санта-Каталина или вдоль берега на границе с виноградниками. Висельники казались гроздями винограда, ожидавшими сбора. С той лишь разницей, что для них сбор уже сыграли. «Собаки!» — высказался, сплюнув за борт, Куро Гароте. Как и у всех у нас, его сальные и грязные волосы кишели вшами. Не мудрено. Воды на корабле, взявшем на борт ветеранов фламандской компании, было в обрез. Мыло еще меньше. Плавание же от Дюнкерка до Лиссабона длилось 5 недель. Куро то и дело с досадой ощупывал свою левую руку, сильно попорченную англичанами при взятии редута Терхейден. И с видом полнейшего удовлетворения поглядывал туда, где на отмеле Сан-Себастьяна перед маяком дымились останки корабля. Граф Лекст погрузил на него столько убитых, сколько смог собрать, после чего поспешно убрался во свояси. «По делам им», — заметил кто-то. «Жаль, без нас обошлось», — припечатал Курра. Видно было, что ему самому до смерти хотелось бы развесить эти гроздья. Ибо неделю назад в Кадис на 105 боевых кораблях явились 10 000 англичан и голландцев в наглом сознании своего могущества, преисполненные решимости разграбить город, сжечь нашу эскадру, стоявшую в гавани, и захватить прибывающие из Бразилии и Новой Испании галеоны с золотом. Позднее наш великий Лопе де Вега сочинил о сем намерении свой знаменитый сонет, вставив его в комедию «Девушка с кувшином». Обманом дерзостным сумел негодный брит ко льву Кастильскому вползти в его обитель. Так что этот самый Лекст, истый представитель пиратской своей нации по жестокости и коварству, лицемерию и высокомерию, явился и захватил форт Пунталь. Юный английский король Карл I и его министр Бекингем еще не позабыли, какой прием был им оказан в Мадриде, куда Стюарт разлетелся свататься к нашей инфанте. Как морочили им голову отговорками и проволочками, когда прежде того, при посредстве, если помните, капитана Алатриста и Гвальтерио Малатесты, едва не провертели в них лишних дырочек, как пришлось принцу и его фавориту воротиться в Лондон ни с чем. Но история 30-летней давности, когда войска Эссекса взяли и разграбили Кадис, на сей раз не повторилась. Господь не пропустил. Наши организовали неприступную оборону. К солдатам с галер герцога Фернандины присоединились жители соседних Чеклана, Медина-Сидонии и Вихера, и все они вкупе с гарнизоном Кадиса дали англичанам отпор столь сокрушительный, что от затеи своей, обошедшейся им большой кровью, те принуждены были отказаться. Лекст, понеся большие потери, ни на шаг не продвинувшись, спешно погрузил своих разбойников на корабли, ибо узнал, что вместо галеонов, груженных золотом и серебром из Индии, предстоит ему встреча с эскадрой в составе 6 крупных и скольких-то малых кораблей под испанскими и португальскими флагами. Напомню вам, что в ту пору чанием блаженной памяти короля Филиппа II была у нас с португальцами общая империя, и враги тоже были общие. Каковые корабли, помимо сильной артиллерии, имели на борту матерых вояк, всяких видов навидавшихся во Фландрии, а ныне уволенных в отпуск или в отставку. И наш адмирал, в Лиссабонской гавани, прослышав о новой каверзе англичан, помчался в Кадис во всю прыть, дабы поспеть вовремя. Однако не поспел. Сейчас паруса неприятельской флотилии превратились в едва различимые на горизонте белые пятнышки. Мы разминулись с еретиками. Накануне днем они поспешили убраться во свояси, не сумев повторить успех 596 года, когда спалили дотла Кадис и даже вывезли книги из тамошних библиотек. Дело известное, англичане без устали похваляются разгромом нашей армады, оказавшейся не столь уж непобедимой, тычут всем в нос подвиги своего графа Эссекса, но, осрамившись, помалкивают. А без сраму не обходится, ибо злосчастный наш и старый испанский лев, со всех сторон окруженный врагами, который всегда не прочь обмакнуть мякиш в нашу подливку, хоть и клонился к упадку, хоть и дряхлел день ото дня, еще сохранял клыки и когти, и не отдал бы свою шкуру задешево, а заставил бы потрудиться всяческих стервятников в лице торгашей англичан, коим еретическая их двуличная, не иначе как самим сатаной порожденная вера, позволяет совмещать богобоязненность и корыстолюбие, набожность и безбожную алчбу, до того легко и просто, что и распоследний ворюга может считаться почтенным представителем одной из свободных профессий. Послушать их историков, так мы, испанцы, воюем и порабощаем людей, движимые фанатизмом, жадностью и высокомерием. А все прочие нации грабят и гробят ближнего, продают его с потрохами или выпускают ему кишки исключительно ради торжества свободы, справедливости и прогресса. Ну ладно, это я отвлекся. Короче говоря, в сей преснопамятный день англичане лишились в Кадисе 30 кораблей. Покрыли знамена свои позором, понесли большие потери убитыми и ранеными в бою, не считая тех, кто напился пьян, отстал, попал в плен и был нашими беспощадно вздернут на крепостных стенах или в виноградниках. В тот раз сучьи этой своре затеи ее вышло боком. За башнями фортов, за виноградниками виднелся город. Белые дома и высокие колокольни, похожие на сторожевые вышки. Мы обогнули бастион Сан-Филиппа и оказались примехонько перед гаванью, принюхиваясь к дыму Отечества, как ослы к сену. Крепостные орудия встретили нас салютом, и наши отозвались им во всю мощь своих бронзовых глоток. Убрали паруса, приготовились отдать якорь. Матросы взлетели на ванты, я спрятал в свой заплечный мешок Гусмана из Альфарачи, купленный моим хозяином в Антверпене для препровождения времени в пути, и подошел к стоявшим на шкафуте аллатристы и прочим. Почти все пребывали в радостном возбуждении, от близости берега, от того, что позади осталось плавание со всеми своими прелестями, вроде встречных ветров, грозящих шваркнуть корабля береговые рифы, выворачивающие нутро качки, валяние на заблеванной палубе, сырости, тухлой воды, да и той давали по кружке в день, сухих бобов и червивых сухарей. Уж на что не завидна жизнь солдата на суше. Но восто крат тяжелее она в море, ибо захоти Господь, чтобы там влачили мы свой век, он снабдил бы нас вместо рук и ног плавниками. Ну да ладно. Увидев меня, Диего Алатристе слегка улыбнулся, положил мне руку на плечо. Зеленовато-прозрачные глаза его задумчиво озирали местность. И помню, я успел подумать, он не похож на человека, который возвращается в никуда. Что ж, мальчуган, вот мы и снова здесь. Сказано это было каким-то странным тоном, словно капитан смирялся с неизбежностью. Дескать, что здесь, что еще где, один черт. Я меж тем рассматривал Кадис, восхищаясь игрой солнечного света на стенах его белых домов и на величественной глади сине-зеленой бухты. Совсем не таким, как в моем родном Аньяте был здешний свет, но тем не менее и его я ощущал своим, собственным. «Испания!» — с кривой улыбкой процедил сквозь зубы, будто сплюнул кура Гароте. «Старая ты, сука, тварь неблагодарная!» Снова дотронулся до покалеченной руки, словно вдруг ощутил боль или решил спросить себя, во имя чего на редуте Терхейден, едва не лишился он ее вкупе со всем туловищем. Кура собрался произнести что-то еще, однако Алатристе, которому хищно нависающий над усами крючковатый нос придавал зловещее сходство с ловчим соколом, предостерегающе покосился на него. Потом на меня. Потом вновь царапнул ледяным глазом Малакца, и тот благоразумно воздержался от продолжения. Якоря были отданы, и корабль наш замер в бухте. За песчаной отмелью, связывавшей Кадис с сушей, уходил в небо черный дым с бастиона Пунталь, Однако сам город почти не пострадал. Столпясь перед пакгаузами и зданием таможни, с берега приветственно махали нам жители, а с моря окружили нас всякого рода ботики, баркасы, ялики и прочая мелкая посуда, причем экипажи их ликовали так, словно мы отогнали англичан от Кадиса. Потом я узнал, в чем тут дело. Повторив ошибку Лекста и его англиканских пиратов, нас приняли за головной галеон из состава флота Индии, который мы опередили на несколько дней. Но телом Христовым клянусь, все мы, хоть и не из другого полушария плыли, тоже намыкались предостаточно, а я больше всех, ибо впервые оказался в студеных северных морях. Флотилия наша, насчитывавшая 16 вымпелов, 7 галеонов, сколько-то купцов, а остальные баскские и фламандские корсары, прорвав у Дюнкерка блокаду голландцев и взяв курс на север, как снег на голову свалилась на голландских же рыбаков, ловивших свою селедку, пустила их ко дну, а потом обогнула Шотландию с Ирландией и двинулась по океану на юг. Купцы и один галеон разошлись, соответственно, в Виго и в Лиссабон, прочие же продолжали путь в Кадис. Что касается корсаров, то они остались рыскать вдоль британских берегов, на совесть исполняя свои обязанности, заключавшиеся в том, чтобы грабить, топить, сжечь корабли под неприятельским флагом и всячески, одним словом, безобразничать на морских коммуникациях противника, который в точности таким же образом гадил нам у Антильских островов и везде, где только мог. Короче говоря, не рой другому яму и всякое такое. Тогда-то довелось и мне впервые принять участие в морском сражении. Когда прошли проливом между Шотландией и Шетландскими островами, то в нескольких милях к востоку от одного острова, называвшегося Фула, или что-то в этом роде, черного и негостеприимного, как, впрочем, и все тамошние края, что ежатся под серым небом, наткнулись мы на целую флотилию рыбачьих шхун, вышедших на промысел под присмотром и доглядом 4 боевых кораблей, из коих один оказался крупным 3-мачтовиком, не то корвет, не то бриг. Наши купцы, отойдя в сторонку, легли в дрейф. Корсары из Басконии и Фландрии с акульим проворством ринулись на рыбаков. Флагман же наш, носящий имя Верхен де Осоге, атаковал их эскорт. Еретики по своему обыкновению намеревались, не сближаясь, издали садить по нам из 40-фунтовых пушек и кулеврин, уповая на меткость и проворство своих отлично обученных артиллеристов. Благо англичане и голландцы знали морское дело не в пример лучше испанцев и всегда превосходили нас, что доказывает история с непобедимой армадой, ибо их государи и властители заботились о своих моряках и хорошо им платили, тогда как необъятная империя Испания, чье благополучие напрямую зависело от безопасности морских границ, сей предмет оставляла в небрежении, привыкнув полагаться более на пехотинца, нежели на морехода. Так уж повелось, что в нашей чванной отчизне, где даже портовые девки кичатся знатностью рода, какую ни возьми ни Гусман, так Мендоса, дворяне гнушались служить на флоте, считая это ниже своего достоинства. Удивляться ли, что у неприятеля были меткие комендоры, вышколенные марсовые, опытные капитаны, испанский же флот, не обделенный хорошими адмиралами и толковыми штурманами, являл собою не более чем все ту же отважную пехоту, посаженную на корабли, пусть и превосходные. Впрочем, в те времена мы все еще грозны были для врагов в рукопашной схватке, и потому англичане и голландцы неизменно применяли одну и ту же тактику, старались, не подпуская нас близко, крушить наши палубы и мачты артиллерийским огнем, увечившим и убивавшим наших матросов, с тем, чтобы принудить нас, в конце концов, к сдаче. Мы же, напротив, чились подойти вплотную, взять неприятельский корабль на абордаж, дабы испанская пехота со столь свойственной ей свирепой отвагой могла показать, чего она стоит. Именно так разворачивался бой у острова Фула. Мы стремились сократить дистанцию. Противник же, как водится, частым огнем намерению нашему препятствовал. И носивший имя Пресвятой Девы Осагенской флагман, хоть вражеские ядра сильно повредили его оснастку, а палуба вся склизла от крови, сумел-таки врезаться в середину строя, оказавшись так близко от голландского корвета, что кливером своим подметал тому шкафут. Перебросили абордажные крючья, и испанцы грохотом посыпались на палубу, паля из мушкетов, размахивая топорами. И вскоре, никому не давая спуску, добрались уже до шканцев, покуда мы, Зайдя на Хисусина с арена с подветренной стороны, били из аркебуз по остальным неприятельским кораблям. Одно скажу, больше всего повезло тем голландцам, кто кинулся за борт, предпочтя захлебнуться студеной водой, нежели горячей кровью из собственной перерезанной глотки. Таким вот манером два корабля мы захватили, третий потопили, а четвертый повредили столь сильно, что он едва ушел. Вскоре подоспели от Дюнкерка фламандские каперы, и, не желая оставаться в стороне от всей этой пахоты, козьбы и молодьбы, распотрошили и сожгли в полное свое удовольствие 22 рыбачьих шхуны, которые не то чтобы лавировали, а растерянно шарахались из стороны в сторону, как все равно куры от забравшейся в птичник лисы. И под вечер, а вечер в этих широтах наступает, когда у нас в Испании еще белый день, мы продолжили путь курсом на юго-запад, оставив на заволоченном дымом горизонте горящие обломки вражьих кораблей. Безрадостный вышел пейзаж. Дальнейшее наше плавание обошлось без происшествий, если не считать, что между Ирландией и мысом Финистера трое суток трепал нас шторм, и уж он понаделал бед. Сорвал с лафета пушку, которая, покуда мы пытались водворить ее на место, мечась по палубе и молясь, чтоб пронесло, успело, как клопов, раздавить о переборке нескольких бедолаг, и сильно повредил галеон Сан-Лоренцо, так что пришлось ему выйти из ордера и плестись в Виго заделывать пробоины. Когда в Лиссабоне догнало нас тревожное известие о новом нападении англичан на Кадис, несколько боевых кораблей устремились к Азорским островам, навстречу груженному золотом флоту Индии, дабы предупредить его о возможной атаке и взять под охрану. Мы же поспешили на всех парусах к Кадису, однако, по счастью, как я уже говорил, англичан не застали. В продолжении всего плавания я с неизменной для себя пользой и удовольствием читал вышеуказанное сочинение Матео Алемана, равно как и иные книги, которые капитан Алатристе вез с собой или сумел раздобыть на корабле. Если не путаю, «Жизнь оруженосца» Маркоса де Обрегона, «Томик Светония» и вторую часть «Хитроумного идальга Дон Кихота из Ла-Манчи». Использовал я путешествие и для совершенствования навыков, со временем обещавших стать просто бесценными. В добавление к фламандскому моему опыту, Диего Алатристе и его товарищи заставляли меня упражняться с оружием, добиваясь совершенного владения им. Я, как на почтовых, мчал к своему 16-летию. Тело мое обрело должную соразмерность членов, а мытарство и лишения сообщили мне раннюю возмужалость, укрепив плоть и закалив дух. Капитан Алатристе лучше, чем кто-либо другой, знал. Клинок, уравнивающий простолюдина с властелином, есть наивернейшее средство снискать хлеб насущный или защититься. А потому, желая окончательно отшлифовать знания, вынесенные мною из суровой школы боев и походов, задался целью посвятить меня в некоторые секреты фехтовального искусства, по каковой причине мы с ним ежедневно упражнялись в приемах нападения и защиты. Товарищи же, расчистив нам место на палубе, глазом знатока взирали на наши эволюции, обменивались суждениями, подавали советы, приводили в пример случаи из собственной практики, не всегда и не в полной мере соответствовавшей строгой правде жизни. И в всем требовательно-доброжелательном кругу людей сведущих и бывалых, забитого, как известно, двух небитых дают, отрабатывали мы финты, парады и репосты, мельницы, выпады и рубящие удары. Словом, все то, что входит в науку умерщвления человека холодным оружием. И вскоре я узнал, как, действуя разом шпагой и кинжалом, отбить и задержать вражеский клинок, а вслед за тем нанести разящий удар, как теснить противника, как ослепить его светом фонаря или поменяться с ним местами, чтобы солнце ударило ему в глаза, как в нужный момент сковать его движение метко брошенным плащом. Все это неотъемлемо от ремесла заштачина, наемного бритера, убивающего хоть и по заказу, но не из-за угла. Мы не думали и не гадали, что очень скоро придется применить сии навыки на практике. А между тем в Кадисе поджидало нас письмо, в Севилье друг, а на берегу Гвадалквивира невероятное приключение. Обо всем этом намереваюсь я по порядку и в свое время вам поведать. Любезнейший капитан Алатристе, вероятно, вас удивит сие письмо. Во-первых, в строках коего я поздравляю вас с долгожданным возвращением в отчизну, каковое возвращение завершилось, смею надеяться, благополучно. Ваши письма, присылаемые из Антверпена, позволяли мне мысленно следовать за вами. И я надеюсь, что вы, равно как и милый моему сердцу Иньиго, по-прежнему пребываете в добром здравии и счастливо избегли ловушек жестокого Нептуна. Если это и в самом деле так, то вы не могли бы выбрать более благоприятный момент для возвращения домой. Если ко дню вашего прибытия в Кадис туда еще не причалит флот Индии, я обращаюсь к вам с нижайшей просьбой без промедления отправиться в Севилью. Там сейчас прибывают их королевские величества, совершающие поездку по Андалусии. А поскольку покорный ваш слуга по-прежнему находится в фаворе у четвертого Филиппа и графа-герцога Оливареса, поддерживающего престол на манер Атланта, согласимся, впрочем, что нет ничего более переменчивого, нежели расположение властителей земных, и не поручусь, что завтра неосторожные эпиграммы или дерзкий сонет не будут стоить мне, как древле Овидию, ссылки в Понт Евксинский, каковым в моем случае выступит усадебка моя Торре де Хуан Аббат, то в обществе сих высоких и высочайших особ вращаюсь и я, занимаясь всем понемножку, ибо официальный круг моих обязанностей очерчен весьма неопределенно. О неофициальной же стороне трудов моих и досугов я поведаю после того, как буду иметь удовольствие заключить вас в объятия, а пока ни слова больше. Скажу лишь, что, разумеется, речь пойдет о деле, требующем участия вашего и вашей шпаги. Шлю вам свой сердечный привет, к коему присоединяется и граф де Гольдемедина. Он тоже здесь и по-прежнему хорош собой на загляденье, дюжинами пожирая сердца севильянок. Остаюсь любящий вас, Франсиско де Кеведо Вильегас. Диего Алатристе, спрятав письмо в карман, спустился в шлюпку и сел рядом со мной. Покряхтывали гребцы, налегая на весла, поскрипывали уключены, уплывал назад высокий черный борт. Иисус Назарей замер в неподвижной воде гавани рядом с другими галеонами, поблескивающими в ясном свете дня свежим суриком, посверкивающими надраенной медяшкой, вздымающими к небесам высокие мачты в переплетении снастей. И вот уже берег. И нетвердая с непривычки нога ловит ускользающую сушу, неуверенно ступает по земле, столь ошеломительно просторной после тесной палубы. Иди куда хочешь. Щекочет ноздри запах специй, тешат глаз выставленные на прилавках лимоны, апельсины, изюм, сливы, соленья, белый хлеб, ласкают слух зазывные крики торговцев, расхваливающих свой товар, генуэзскую бумагу, берберийский воск, вина из Сан-Лукара, хереса и порта, сахар из Матриля. Покуда капитан, присев у дверей, цирюль не брился, стригся и подправлял усы, я стоял рядом, восхищенно глазея по сторонам. В те времена портом приписки для флота Индии служила Севилья. Кадис же, еще не заменивший ее в этом качестве, был маленьким городком с 4-5 постоялыми дворами. Однако улицы его, заполненные генуэзцами, португальцами, маврами, чернокожими невольниками, омывал ослепительный свет. Воздух был прозрачен и чист. И все, разительно отличаясь от Фландрии, веселило душу. Мало что напоминало о недавнем приступе, хоть повсюду виднелись солдаты и вооруженные обыватели, а церковную площадь, на которую пришли мы, расставшись с цирюльником, плотно заполнял народ, явившийся возблагодарить небеса за избавление от грабежа и огня. Посланный доном Франциско негр-вольноотпущенник, как и было условлено, ожидал нас в таверне, и покуда мы в прохладе воздавали должное винцу, тунцу и куриному птенцу с отварной зеленой фасолью, приправленной оливковым маслом, ввел нас в курс дела. По его словам, из-за нападения англичан все лошади были реквизированы для нужд обороны, так что лучше всего нам добираться до Севильи морем. Негр уже нанял для нас баркас со шкипером и 4 матросами, и по дороге в порт вручил нам бумагу, подписанную герцогом де Фернандиной, и призванную служить пропуском. Солдату Диего Алатристе и Тенорио, отслужившему во Фландрии, и его слуге Иньиго Бальбоа Агире, разрешалось беспрепятственно проследовать в Севилью. А в порту простились мы с бывшими нашими однополчанами, с жаром предававшимися игре или блуду с гулящими девицами, коим прибытие нашей эскадры в Кадис сулило славную поживу. Кура Гарота нашли мы на корточках перед ящиком, заменявшим игорный стол. Расстегнув рапилью, то и дело прихлебывая вина из кувшина, положив здоровую руку на рукоять кинжала, мало ли что, Он глядел в развернутые веером карты так, словно вся жизнь зависела от них, и крыл туза козырным валетом, а партнеров — отборной бранью пополам с божбой. И хотя невезение уже сильно облегчило его кошелек, Курра прервал свое душеполезное занятие, чтобы пожелать нам удачи, в виде примечания добавив, что мы еще наверняка увидимся, не на этом свете, так уж наверняка на том. Вслед за Гаротой настал черед Себастьяна Копанца. Помните его? Маленького, сухонького, жилистого крепыша, неразговорчивостью своей не уступающего капитану Алатристе. За свои 50 лет сей уроженец Уэски проделал множество кампаний и собрал богатейшее собрание рубцов и шрамов, из коих последний, полученный в бою за Руйтерскую мельницу, тянулся от виска до самой мочки уха. Копанс сообщил, что денька два пробудет здесь, после чего тоже подастся в Севилью. А уж потом придет, наверное, время подумать о Силье де Анса, деревушке, откуда пришел он в Божий мир. Женится на какой-нибудь девице, будет ковыряться в земле, чем не жизнь. Если, конечно, рука, привычная к шпаге, сумеет удержать сошник плуга. Они с Алатристе сговорились встретиться в Севилье, на постоялом дворе Бессеры. А перед расставанием обнялись, молча и крепко, как пристало настоящим мужчинам. Меня печалила разлука с Копанцем и Гарота. Да и с ним тоже, хотя этот курчавый малый с золотой серьгой в ухе и опасными ухватками головореза из мадридского квартала Перчель не стал мне близок. Но так уж случилось, что из всего нашего взвода, воевавшего под Бредой, добрались до Кадиса только эти двое. Прочие остались кто где. Уроженцы Майорки Льопа и галисийца Риваса присыпали фламандской землицей. Одного на Руйтерской мельнице, другого у Терхейденского редута. Бескаец Мендьета, если жив, еще исходит кровавой рвотой на койке убогого лазарета в Брюсселе. Братья Оливаресы, после того, как отведен был на переформирование картахенский полк, понесший такие большие потери при взятии Бреды, снова пошли воевать, записавшись в полк дона Франциско де Медины и взяв к себе Мочелера, приятеля моего Хайме Кареса. Война во Фландрии шла вширь и вглубь. Спохватившись, что денег и людей на нее ухлопано, как принято теперь выражаться в Мадриде, немерено, граф-герцог Оливарес, фаворит и первый министр нашего государя, принял решение перейти к обороне, затянув, что называется, ремешок и сократив расходы, то есть численность войск до предела возможного. Оттого-то 6000 человек, кто своей волей, а кто и чужой, взойдя на борт Иисуса Назарея, поплыли в Испанию. Одних списали по старости или по болезни, другим вышел оговоренный срок службы, третьим обещали денежные выплаты, четвертых переводили в другие полки и гарнизоны, расквартированные на полуострове или в Средиземноморье. Многим, наконец, просто опротивила война со всеми ее опасностями, и они могли бы воскликнуть вслед за Лопе: «А вправду ль так уж плохи лютеране, и так велик чинимый ими вред?» По зрелом размышлении дам ответ. Да мало ли разнообразной дряни Творец Вселенной произвел на свет. Решись создателям не дать житья, извел бы всех скорее, чем ты да я. Показав нам с капитаном баркас, чернокожий посланец дона Франциско откланялся. Мы поднялись на борт, матросы на веслах вывели кораблик на рейд, и, обогнув наши галеоны, снизу с водной глади казались они особенно внушительными, шкипер приказал поставить парус, благо ветер был попутный. Так мы пересекли всю бухту, двигаясь к устью Гвадалете, и спустя небольшое время добрались до Левантины, изящной галеры, вместе с другими стоящей на якоре посреди реки, на левом берегу которой внимание мое привлекли высокие горы, казавшиеся снеговыми. Это были соляные копи. Справа тянулся бело-бурый город, и, оберегая своими пушками якорную стоянку, возвышалась над ним башня крепости. В порту Санта-Мария, где, выражаясь казенным языком, размещалась главная база галерного флота, хозяин мой бывал в ту пору, когда хаживал в походы на турок и берберов. И о самих галерах, сих машинах, приводимых в движение мышцами и кровью людей, знал не понаслышке. И потому, представившись капитану Левантины, который, изучив наш пропуск, разрешил нам подняться на борт, он отыскал тихое местечко на палубе, позолотил ручку комету, уложил меня и прилег сам на наши заплечные мешки, так за всю ночь и не выпустив из пальцев рукоять кинжала. ибо сказал он мне вполголоса, причем под усами его порхнула улыбка, даже самый безгрешный галерник, хоть капитан, хоть прикованный за ногу гребец-каторжанин, не обрящет вечного блаженства, пока не отбудет в чистилище самое малое лет 300. Я спал, завернувшись в плащ, и кишмя кишевшие тараканы и вши были мне уже не в новинку. За время долгого морского пути я привык, что на всем плавающем обитает такое множество крыс, клопов, блох и всякой прочей мрази и нечисти, что чуть зазеваешься, заживо сожрут. Не посмотрят, что великопостная среда. И всякий раз, просыпаясь, чтобы почесаться, видел я светлые глаза Алатристы, сотворенные будто из того же материала, что и луна, медленно катившаяся в поднебесье над верхушками мачт. И вспоминал его шуточку насчет галерников и отбывания срока в чистилище. Я ни разу не слышал, чтобы он как-то отзывался о своем прошении об отставке, поданном нашему капитану Брагада после взятия Бреды. Ни тогда, ни потом не упоминал он об этом даже вскользь и мимоходом. Однако же я чувствовал, что-то должно за этим решением воспоследовать. Лишь много позже мне стало известно. Диего Алатриста рассматривал среди прочих и возможность вместе со мной податься за моря. Помнится, я уже упоминал, что когда в 621 году при взятии форта Юлих отыскала моего отца голландская пуля, капитан взял на себя попечение обо мне. И вот верно он рассудил, что коль скоро я уже набрался во Фландрии боевого опыта, не утеряв там ни разума, ни здоровья, ни головы, то теперь полезно было бы задуматься о том, какое будущее уготовано юноше моего возраста и наклонностей по возвращении в Испанию. И он не считал, что сын его покойного друга Лопе Бальбоа создан для солдатчины, хоть со временем, после Нордлингена, обороны Фуэнтеррабии, войн в Португалии и Каталонии, я и доказал обратное, когда произведен был в прапорщики, а поносив сколько-то лет знамя, получил сперва чин лейтенанта Королевской почтовой службы, а потом капитана гвардии нашего государя Филиппа IV. Однако успехи мои на сём поприще в известном смысле доказывают правоту Алатристы. Ибо я, служивший честно и сражавшийся храбро, как подобает доброму католику, испанцу и баску, ничего бы не выслужил, если бы не милость короля, близость с Анхеликой дель Кисар и неизменное благоволение ко мне фортуны. Ибо Испания не мать, но мачеха плохо платит тем, кто проливает за нее кровь. И люди, у которых заслуг не в пример больше моего, гниют в приемных безразличных чиновников, в инвалидных домах или у монастырских ворот, как прежде гнили в окопах и на биваках. То, что мне повезло на стезе военной службы, есть исключение из правил. Куда чаще люди, всю жизнь подставлявшие грудь под пули, оканчивают жизнь эту вот так. Пробита шкура на манер мишени, десяткам пуль на вылет и насквозь, а вспомоществование и прошение со смертного одра подать пришлось. А выживешь, просить будешь уже не наградные, не пособие, не пенсию, не роту под начало и даже не пропитание для детей. Милостыню будешь клянчить, калекой воротясь из Лепанта, из Фландрии или еще черт знает откуда, а перед тобой захлопнут дверь, сказав злобно: «Как надоели эти речи, мол, ранен был в жестокой сечи, мол, защищал испанский трон. Ну вот и требуй пенсион с тех, кто нанес тебе увечье». Еще я думал о том, что капитан Алатриста стареет. Нет, поймите меня правильно, он еще никак не мог считаться стариком. В ту пору, на исходе первой четверти века, ему было лишь немного за 40. Я говорю о неком душевном дряхлении. Оно наваливается на таких, как он, крепких мужчин, от молодых ногтей, дравшихся за истинную веру и не получивших взамен ничего, кроме тяжких трудов, шрамов и нищеты. Фламандская компания, с которой капитан связывал известные надежды на свой, да и на мой счет, оказалась делом тяжким и неблагодарным. Несправедливы были командиры, жестоки начальники, велики жертвы, прибыли ничтожны, упования ложны. Кое-чем поживиться и разжиться удалось только при взятии Ауткерка, да еще в каких-то городках, так что по истечении 2 лет остались мы ни с чем, если не считать выплаченного капитану при увольнении из армии пособия в несколько искуда серебром. Мне-то, мучелера, не причиталось ни гроша, на который можно было протянуть несколько месяцев. Все так, и однако же Диего Алатристе придется еще не раз и не два побывать на войне, когда сама жизнь заставит нас вернуться под испанские знамена. Да и смерть свою он, в ту пору уже совсем поседелый, встретит так же, как встречал всякую опасность. Лицом к лицу, с клинком в руке, с застывшим в глазах невозмутимым спокойствием. И произойдет это в день битвы при Рокруа, где, храня верность нынешнему своему королю и былой славе, бестрепетно погибала лучшая в мире пехота. И вместе с нею, таким, каким знавал я его в радости, скупо отмеренной, и в горести, вот ее-то было с избытком, падет капитан Алатристе, не изменив ни самому себе, ни, если не словам своим, так умолчанием. Примет смерть, как положено, солдату. Но не будем забегать вперед и торопить события. Помните, я сказал вам, господа, что задолго до смерти человека, который был тогда моим хозяином, что-то умерло в его душе. Мне трудно изъяснить словами ощущения, возникшие именно в ту пору при возвращении из Фландрии, когда я в силу юного возраста, сиявший полуденной ясностью, впервые заметил, хоть и не вполне осознал, медленное умирание капитана Алатристе. Позднее я пришел к выводу, что, скорее всего, дело идет о вере или об остатках веры. Веры в то, что нечестивые язычники называют судьба, а добрые католики — Бог. Прибавилась, быть может, к этому и горестная уверенность, что бедная наша Испания, и он, капитан Алатристе, с нею вместе, неуклонно скользит в бездну, и не было надежды, что кто-нибудь вытащит ее и всех нас оттуда раньше, чем через много столетий. А сейчас я спрашиваю себя, не мое ли присутствие рядом, не моя ли цветущая юность и почтение, которое я еще испытывал тогда к своему хозяину, помогали ему держаться и не впасть в отчаяние, не утонуть в нем, как тонет мошка в кувшине вина. Вина, кстати, порою бывало многовато. Не разделаться ли с ним раз и навсегда, поиграв напоследок в гляделки с непреложно черным дулом пистолета?